Учение Дона Хуана. Дону Хуану и еще двоим, разделяющим со мной его чувство магического времени. Для меня существует только тот путь, которым я странствую. Любой путь, который имеет сердце или может иметь сердце. Тогда я следую ему. И единственный достойный вызов – пройти его до последней пяди. И я иду по нему, иду и смотрю, пока я жив. Дон Хуан. Необходимо лишь установить начало и направление бесконечного пути. Любые попытки систематизации в итоге бесполезны. Достижение совершенства возможно лишь в субъективном смысле непосредственного переживания всего, что окажется способен увидеть ученик. Георг Зиммель. Введение. Летом 1960 года я, в ту пору еще студент факультета антропологии при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, предпринял несколько поездок на юго-запад с целью сбора информации о лекарственных растениях, используемых местными индейцами. Одна из этих поездок и привела к началу описываемых здесь событий. Я ожидал автобус на станции в приграничном городке, беседуя с приятелем, который сопровождал меня в качестве гида и помощника. Вдруг он наклонился ко мне и прошептал, что вон тот старый седой индеец, который сидит у окна, отлично разбирается в растениях и в пейоте особенно. Я попросил нас познакомить. Приятель окликнул старика, потом подошел к нему и пожал руку. Поговорив с минуту, он жестом подозвал меня и исчез, предоставив мне самому выпутываться из ситуации. Старик был невозмутим. Я представился. Он сказал, что зовут его Хуан и что он к моим услугам. По-испански это было сказано с отменной учтивостью. По моей инициативе мы обменялись рукопожатиями и оба замолчали. Это молчание, однако, не было натянутым. Оно было спокойным и естественным. Хотя морщины, покрывавшие его смуглое лицо и шею, свидетельствовали о почтенном возрасте, меня поразило его тело, поджарое и мускулистое. Я с важностью сообщил, что собираю сведения о лекарственных растениях. Хотя я почти ничего не знал о пейоте, тем не менее дал понять, что сведущ в этом вопросе и что вообще со мной стоит познакомиться поближе. Пока я нес эту чушь, он медленно кивнул и пристально взглянул на меня, не говоря ни слова. Я невольно отвел глаза, и сцена закончилась гробовым молчанием. Наконец, после нестерпимо затянувшейся паузы, Дон Хуан поднялся и выглянул в окно. Подошел его автобус. Он попрощался и уехал. Я был раздражен своей дурацкой болтовней под его необычным взглядом. Казалось, он видел меня насквозь. Вернулся приятель и, узнав о моей неудачной попытке выведать что-нибудь от Дона Хуана, постарался меня утешить. Старик, мол, вообще неразговорчив и замкнут. Однако тягостное впечатление от этой первой встречи было не так-то легко рассеять. Я приложил усилия, чтобы разузнать, где живет Дон Хуан, и после не раз приезжал к нему в гости. При каждой встрече я пытался вывести его на разговор о пейоте, но безуспешно. Мы, тем не менее, стали хорошими друзьями, и со временем мои научные изыскания были позабыты или, во всяком случае, приобрели совершенно новое направление, о котором я вначале и не мог подозревать. Приятель, который нас познакомил, позже разъяснил, что Дон Хуан не был уроженцем Аризоны, где мы встретились. Он родился в мексиканском штате Сонора, в племени индейцев Яки. Поначалу Дон Хуан был для меня попросту занятным стариком, который очень хорошо говорит по-испански и превосходно разбирается в пейоте. Однако знавшие его утверждали, что он брухо, целитель, знахарь, колдун, маг. Прошел целый год, прежде чем он начал мне доверять. В один прекрасный день он сообщил, что обладает особыми знаниями, которые передал ему «бенефактор», так он называл своего учителя. Теперь Дон Хуан, в свою очередь, избрал меня своим учеником и предупредил, что мне предстоит сделать очень серьезный выбор, так как обучение будет долгим и трудным. Рассказывая о своем учителе, Дон Хуан часто употреблял слово «диаблеро». Этим словом, которым, кстати, пользуются только индейцы из Соноры, называют оборотня, который занимается черной магией и способен превращаться в животных – птицу, собаку, койота или любое другое существо. Как раз во время очередной поездки в Сонору со мной произошло любопытное приключение, иллюстрирующее отношение индейцев к диаблеро. Я вел машину ночью в компании двух друзей-индейцев. Вдруг дорогу пересекло животное, похожее на собаку. Один из моих попутчиков предположил, что это громадный койот. Я притормозил и свернул к обочине, чтобы получше рассмотреть странное существо. Еще несколько секунд оно стояло в лучах фар, а затем скрылось в кустарнике. Это был, без сомнения, койот, только вдвое больше обычного. Под конец возбужденной перепалки мои друзья сошлись в том, что животное было, во всяком случае, очень необычное, а один из них высказал предположение, что это был диаблеро. Я решил воспользоваться этим случаем и расспросить местных индейцев об их поверьях, связанных с диаблеро. Я рассказывал эту историю многим, выспрашивая, что они об этом думают. Привожу три разговора, которые иллюстрируют их мнение на этот счет. «Как ты думаешь, Чой, это был койот?» — спросил я выслушавшего эту историю молодого индейца. «Кто его знает?» «Да нет, собака, конечно, койот поменьше». «А может, это был диаблеро?» «Ну вот еще, такого не бывает». «А почему ты так считаешь, Чой?» «Люди воображают всякое. Бьюсь об заклад. Поймай ты это животное, и оказалась бы простая собака. Были у меня как-то дела в другом городе. Встал я до рассвета, оседлал лошадь. Выезжаю, вижу на дороге черная тень, точно большая зверюга. Лошадь встала на дыбы, выбросила меня из седла, да и сам я порядком струхнул. А оказалось, эта соседка тоже в город направилась». «Ты хочешь сказать, Чой, что не веришь в существование диаблеро?» «Диаблеро? А что это такое? Скажи-ка мне, что такое диаблеро?» «Да не знаю, Чой. Мануэль, который с нами тогда ехал, сказал, что это мог быть диаблеро, а не койот. Может быть, ты мне скажешь, что такое диаблеро?» «Ну, говорят, что диаблеро — это брухо, который во что захочет, в то и превратится. Так ведь каждый знает, что это враки. Старики здесь напичканы историями про диаблеро. Но от нас, от молодых, ты этих глупостей не услышишь». «Что это было за животное, как ты думаешь, Донья Луз?» — спросил я женщину преклонных лет. «Точно все знает один Господь. Но я так думаю, что это был не койот. Бывает такое, что посмотришь — койот, а на самом деле вовсе не койот. Скажи, бежал он просто или что-нибудь нес в зубах?» «По большей части стоял на месте, но в тот момент, когда я его увидел, мне показалось, что он что-то ест». «А ты уверен, что он ничего не нес в зубах?» «Трудно сказать. А что, тут есть какая-то разница?» «Да, разница есть. Если он что-то нес в зубах, то это был не койот».
«Тогда что же?»
«Мужчина или женщина?»
«А как они у вас называются, Донья Луз?»
Она не ответила. Я выспрашивал и так, и сяк, но безуспешно. Наконец она сказала: «Не знаю». Я спросил, не их ли называют диаблеро. «Да», — ответила она, — «есть и такое название».
«А ты сама не знаешь какого-нибудь диаблеро?» Знала я одну женщину. Ее убили. Я тогда была еще ребенком. Женщина, говорили, превращалась в суку и как-то ночью забежала в дом Белого, хотела стащить сыр. Белый ее застрелил из двустволки. И как раз тогда, когда сука сдохла в доме Белого, женщина умерла у себя в хижине. Собрались ее родственники, пришли к Белому и потребовали выкуп. За ее убийство Белый выложил много денег. Как же они могли требовать выкуп, если Белый убил всего лишь собаку? А они сказали, что Белый знал, что это не собака, ведь с ним были еще люди, и все они видели, как собака встала на задние лапы и совсем как человек потянулась к сыру, который лежал на подносе, а поднос был подвешен к кровле. Они тогда ждали вора, потому что сыр того Белого каждую ночь исчезал. Так что Белый убил вора, зная, что это не собака. «А теперь есть Диаблера, Донья Луз?» «Такие вещи под большим секретом. Говорят, что их уже нет, но я сомневаюсь, потому что кто-то из семьи Диаблера должен получить его знания. У них свои законы, и один из них в том и состоит, что Диаблера должен кому-то из своего рода передать свои тайны».
«Как ты думаешь, Хинара, что это было за животное?» — задал я вопрос древнему старику.
«Собака с какого-нибудь местного ранчо, что же еще?»
«А мог это быть Диаблера?»
«Диаблера? Ты ненормальный. Они не существуют».
«Ты хочешь сказать, что теперь не существуют или вообще не существовали?»
«Когда-то существовали, это да. Это всем известно. Кто же этого не знает? Но люди их очень боялись и всех поубивали».
«Кто же их убил, Хинара?»
«Да все племя. Последний Диаблера, которого я знал, был Эс. Он своим колдовством извел десятки, если не сотни людей. Терпение наше кончилось. Как-то ночью мы собрались все вместе и взяли его врасплох, да и сожгли живьем».
«А давно это было?»
«Году 42-м».
«Ты что, сам это видел?»
«Да нет, но люди до сих пор об этом говорят. Говорят, от него даже золы не осталось. А ведь дрова для костра специально были сырые. Все, что осталось под конец, так это большая лужа жира».
Хотя Дон Хуан сказал, что его учитель был Диаблера, он никогда не говорил, где получил от него знания, и никогда не упоминал его имени. О себе Дон Хуан не рассказывал почти ничего. Все, что я смог из него вытянуть, это то, что он родился на юго-западе в 1891-м, почти всю жизнь прожил в Мексике. В 1900-м его семью вместе с тысячами других индейцев Соноры мексиканские власти выселили в Центральную Мексику. В общей сложности в Центральной и Южной Мексике он прожил до 1940-го. Таким образом, поскольку он много путешествовал, его знания, возможно, были продуктом многих влияний, и хотя сам он себя считал Яки из Соноры, я сомневаюсь, укладываются ли его познания в круг традиционных представлений сонорских индейцев. Впрочем, здесь я не собираюсь заниматься определением истоков его культуры. Мое ученичество у Дона Хуана началось в июне 1961-го. До сих пор, как бы ни проходили наши встречи, я неизменно воспринимал его с позиции наблюдателя-антрополога. Во время этих первых бесед я втайне делал заметки, чтобы потом с их помощью восстановить по памяти весь разговор. Но когда началось обучение, этот метод оказался малопродуктивным, поскольку разговор всякий раз касался слишком многих вещей, обычно самых неожиданных. Со временем, после упорных протестов, Дон Хуан все же разрешил мне вести записи в открытую. Я хотел вообще все, что можно фотографировать и записывать на диктофон, но тут он был тверд, и мне пришлось отступиться. Вначале ученичество проходило в Аризоне, а потом, когда Дон Хуан перебрался в Мексику, у него в Соноре. Распорядок встреч устанавливался сам собой. Я попросту приезжал на несколько дней при каждом удобном случае. Летом 1963 и 1964 годов мои посещения были особенно частыми и продолжительными. Теперь я вынужден признать, что такой режим был малоэффективным, поскольку уводил меня из-под безраздельного контроля со стороны учителя, а ведь в магии это главное условие успеха. С другой стороны, я думаю, в этом было определенное преимущество, поскольку я оставался сравнительно свободным, а это, в свою очередь, стимулировало критичность оценки, что было бы невозможно в случае безусловного и всепоглощающего подчинения. В сентябре 1965 года от дальнейшего обучения я отказался.